Международная жизнь. Внешняя политика. Дипломатия. Экономика.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня в студии я, Евгения Пядышева, ответственный секретарь журнала «Международная жизнь». И наш гость Виктор Иванович Васильев, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, доктор политических наук.
Добрый день.
Как всегда, хотела бы напомнить, почему ответственный секретарь печатного СМИ выступает в качестве ведущей радиопрограммы. Журнал «Международная жизнь» Министерства иностранных дел России выходит более чем 90 лет. Мы пишем не только о событиях общего информационного потока, но и высвечиваем нюансы внешней политики, мировой экономики, мировой истории. Мы пишем только о том, что есть на самом деле, о том, что действительно важно. Мы углубляемся в суть событий и проблем, открываем скрытые детали международного процесса. С нашей точки зрения было бы правильно расширить нашу аудиторию. А сейчас прошу вас послушать краткий анонс последнего выпуска журнала «Международная жизнь».
О перспективах Межпарламентского союза. Статья Константина Косачева, председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. Существует легенда о том, что сразу после создания ООН министр иностранных дел СССР Молотов пришел к Сталину и стал расписывать достоинства МПС, Межпарламентского союза, старейшей, возникшей задолго до Лиги наций международной организации, которая как гора возвышается над остальными. Иосиф Виссарионович раскурил трубку и начал расспрашивать министра, чем же действительно мог быть полезен МПС для дела мирового пролетариата. Затем остановился напротив Молотова и сказал примерно следующее. «Я думаю, Вячеслав, твой межпарламентский союз действительно гора. Однако это такая гора, которая за все время не родила даже мышь». Неудивительно, что при его жизни советские парламентарии участие в работе МПС не принимали. Гуру российской германистики Игорь Максимычев на страницах журнала анализирует перестроечную политику Горбачева и его команды в плане объединения Германии, в том числе и как логическое продолжение расширения НАТО на восток. К примеру, в ходе встречи с канцлером Колем в Кэмп-Дэвиде Буш по-свойски изложил мотивы американского отказа от данных ранее обещаний Советскому Союзу о невключении ГДР в НАТО. «К черту это все! Мы одолели, а не они!» «Мы не можем позволить Советам выхватить победу из пасти поражения». Только что клявшийся Горбачеву в дружбе Коль цинично заметил: «Все, в конце концов, сводится к наличным». Буш пошутил: «У Западной Германии глубокие карманы». Евгений Бирюков, эксперт в области Ближнего Востока, пишет о военном присутствии США. Полного вывода вооруженных сил США с Ближнего Востока, в том числе из Ирака и Афганистана, где продолжают работать несколько тысяч американских военных, не произошло. Так, соглашение с Афганистаном разрешает присутствие США в стране до 2024 года. А в Сирии и Ираке контингент американского спецназа за первую половину этого года только увеличился. В целом же, с начала этого века число американских спецназовцев в мире увеличилось почти вдвое – с 33 тысяч до 72 тысяч человек. Всего же за рубежом сейчас не менее 325 тысяч военнослужащих США, и это только без учета технического гражданского персонала и наемников частных военных компаний.
Международная жизнь. Актуальный диалог.
Еще раз хочу напомнить, сегодня у нас в студии Виктор Иванович Васильев, историк, германист, и мы будем говорить о политических процессах, которые происходят в Германии. Вот получается так, что ровно неделю назад, в прошлое воскресенье, Ангела Меркель, выступая на заседании президиума ХДС, заявила, что она готова находиться на посту председателя этой партии еще один срок, то есть еще 4 года. Это автоматически означает, что она является претендентом на пост федерального канцлера. Тогда же христианские демократы объявили о своем избирательном лозунге. Он таков: ориентация в трудные времена на успешную Германию и Европу. И в качестве некого разъяснения добавляют популизм, вытеснение за рубеж иммигрантов, протекционизм и раскол общества – это не ответы на возникшие вопросы. Необходимы конкретные решения, даже если их успешное претворение иногда оказывается трудным и требует времени. Виктор Иванович, вот еще до выборов практически год. Они должны состояться осенью 2017 года. С чем связано такое поспешное раннее объявление кандидата на пост канцлера и даже формирование и формулирование будущей повестки Ангелы Меркель?
Есть несколько факторов, которыми руководствовалась Ангела Меркель. Первое. Надо иметь в виду, совсем недавно состоялся визит, это последний прощальный визит Обамы в Европу, и там прошли переговоры, связанные с положением в мире, в Европе, в ФРГ, в Европейском Союзе. И, разумеется, мы могли видеть, как господин Обама передал эстафетную палочку Ангеле Меркель и сказал: если я был бы немцем, то я проголосовал бы за Ангелу Меркель. Дело в том, что Германия по своему географическому положению, по экономическому мощному потенциалу является действительно такой ведущей державой в Европе. Это первая экономика в Европе, четвертая экономика в мире, и поэтому, разумеется, на ФРГ делается большая ставка. Второе. Ангела Меркель зарекомендовала себя в последние годы как действительно такой политик, государственный деятель с такой мощной политической волей и волей к власти, достижению успехов. И, разумеется, есть и чисто личностные такие амбиции, поскольку, как про нее пишут, что канцлерство для Меркель – это не политика, это не пост на государственной службе, а это состояние души и тела госпожи Ангелы Меркель. Третий момент. Сложнейшие процессы происходят после Brexit и после референдума в Нидерландах по поводу ассоциации Европейского Союза с Украиной. И сейчас перед Европейским Союзом стоит вопрос, что будет дальше, какова его дальнейшая судьба. И, разумеется, у Ангелы Меркель в последние годы достаточно успешно получалась роль такого ведущего государственного деятеля, такого ориентира, стабилизатора положения в Европейском Союзе, и, разумеется, делается ставка на нее как на европейского лидера, который может удержать сегодняшнее состояние Евросоюза, возможно, еще несколько лет, если не произойдут какие-то другие форс-мажорные обстоятельства. Не случайно сейчас говорят о том, что госпожа Меркель является последней защитницей либерального Европы, последней хранительницей либеральных ценностей в Европе и в мире. И поэтому, действительно, Меркель настроена на то, чтобы ввязаться, что называется, в политическую драку в четвертый раз. Но здесь еще бы я назвал и пару внутренних таких факторов. Первое. При всей мощи Федеративной Республики Германия, конечно, есть внутренние проблемы. И эти проблемы связаны прежде всего с миграцией, которая очень сильно ударила и по бюджету немцев, и по социально-экономическому положению немцев. И, разумеется, перспективы тоже не особенно радужные для той же Германии. Приведу цифры. Если в 2015 году в Германию приехало 1 миллион беженцев, в этом году, видим такое снижение, 200 тысяч всего приехало. Но немцы из государственного кошелька, из госкассы запланировали израсходовать на интеграцию беженцев где-то, наверное, 19 миллиардов. То есть это социальное бремя огромное. И здесь, конечно, довольно-таки неуютно стал себя ощущать даже средний класс в Германии. Появились так называемые новые бедные немцы. Где-то 15 миллионов немцев относят себя уже к тем, которых можно считать бедными. Если на одного беженца где-то в земле тратится 670 евро в месяц, а вот, скажем, уже черта бедности – это 450 евро в месяц. Уже немцы доходят до этого. Поэтому здесь недовольство своим положением, привыкшим к благополучию немцев, оно очевидно. И все это выливается, разумеется, в адрес Меркель. И не случайно возникла эта партия «Альтернатива для Германии». И здесь, конечно, вопрос идет о том, а что это будет дальше? Это популистская партия, правопопулистская или радикальная партия? Поэтому очень много вопросов. И уже сама ситуация и мировая, и общеевропейская, и внутринациональная, она подталкивала Меркель сделать заявление. Тем более, где-то за несколько дней председатель внешнеполитического комитета некто Рёдген заявил о том, причем это дал интервью американскому телеканалу, о том, что Меркель намерена баллотироваться. И она это сделала. Конечно, в практике Германии, в политической практике, это такой случай, в общем-то, неординарный, поскольку себя, что называется, можно сжечь за это время, до сентября следующего года, возникнут еще какие-то дополнительные такие тревожные факторы. Но здесь есть еще момент, который, с моей точки зрения, немножко Меркель успокаивает. Если в прошлом году был 1 миллион, сейчас 200 тысяч беженцев, и мы как-то справляемся, ее лозунг «Мы справимся», и она себя считает, что она права, что она справится. И вот, исходя из вот такой суммы этих факторов, и тем более, честно, такой личности, это человек, который очень любит власть. И она себя посвятила политической борьбе и в свое время, в 2005 году, сказала такую фразу: «Я хочу служить Германии, я хочу служить всем немцам». И вот она верна своему лозунгу и будет пытаться, стараться проводить свою линию. Именно вот еще целый год практически остался в своей такой ежедневной политической, практической деятельности.
Виктор Иванович, вот как мы видим, какие процессы происходят в Европе, меняется запрос избирателя. Если раньше у власти были исключительно либеральные правительства, проводили политику либерализма, то сейчас избиратель хочет видеть у власти более национальные правительства. И я бы даже сказала, что вот как бы вектор отклоняется к социалистическим идеям. Видим пример Франции, пример Болгарии, мы видим пример Румынии. Это вот те самые выборы и избирательные кампании, да, которые проходили вот за последние 2 недели-месяц. И мы можем перечислять все другие государства в Европе. Мы видим, что происходит в Соединенных Штатах. Меркель стоит на своем. Ее называют действительно последним оплотом либерализма в Европе. Не может получиться так, что к началу действительно избирательной кампании Меркель окажется той фигурой, за которой не будут голосовать. Вот за этот год ХДС не поменяет ли своего претендента? Вообще это возможно?
Вы знаете, наряду с недовольством определенной части германского общества, социально-экономическим положением, конечно, вдруг неожиданно для той же Меркель, в целом для Запада, мы видим это по ряду стран, в той же самой Австрии, возникал вопрос чисто такого социального, нравственного звучания, вопроса социальной справедливости, что такое родина, что такое традиционные семейные ценности, что такое гордость за страну, за нацию. И вот здесь надо иметь несколько вещей в виду. Вот сама Меркель — это человек, просто такая ее человеческая натура, которая, ну, очень-очень редко идет на то, чтобы признать свои ошибки. Она совсем недавно, месяца где-то полтора назад, сказала, если бы все повернуть назад, где-то бы она какую-то эту фразу, наверное, бы не сказала, мы справимся. Но какие-то такие фундаментальные вещи, которые она постоянно говорит, и которые она подчеркивала на последней встрече Обамы, и вот это была так называемая шестерка стран, там все эти ценности, они во главу угла ставились. Но команда Меркель, ее ближние соратники почувствовали опасность, которые исходят вот из тех слоев общества, тех политических партий, тех политических фигур, которые активно начинают актуализировать проблематику такого нравственного, морального звучания. И что они говорят? Мы говорим, Европа — это хорошо, но для нас, для немцев, очень важно, вот такая риторика. Первое – это родина, в скобках напишем «малая». Вот наши корни. Второе – это отечество, то есть Германия, а потом уже Европа. А несколько лет назад они говорили, да мы европейцы все. И вообще у нас не немецкая политика, а не национальная, а прежде всего европейская политика. И здесь очень важны такие фигуры, я бы даже сказал, знаковые фигуры, руководители фонда Конрада Аденауэра. Это, скажем так, мозговой политический центр такой, концептуальные выкладки готовит и для Меркель, для ведомства канцлера, для правительства. Вот руководитель Петерин, который в свое время был председателем Европарламента, он проводит такую линию. И эта линия, она в общем-то, чувствуется выступление других. И для Меркель есть еще одна внутренняя проблема, но, с другой стороны, это какой-то подсказчик, такой толкач, который, в общем-то, Меркель нужен. Это партия ХСС, Христианско-социальный союз Баварии. Ну, баварцы — это, что называется, государство в государстве. Но, что интересно, последнюю программу они приняли вот недавно в ноябре, программа ХСС, и там вот эти вещи и концептуальные, и прагматичные, они выдвигаются на передний план. Например, что такое язык? Это вообще золотой стержень любой нации. Надо язык немецкий зафиксировать, что это вот национальный язык именно немецкий. Вот это ответ, значит, тем, которые культуру других стран очень активно продвигают в Германии. Что такое немецкий патриотизм? Это патриотизм тех людей, которые любят и свою родину, и уважают другие нации и культуру других наций. То есть там такие вещи все эти прописаны, и Меркель, она может сказать, вот посмотрите, вот наша сестерная партия, они обычно консервативный блок ХДС плюс ХСС вместе выступают на выборах, иначе просто голосов не хватит. И вот эта партия, она где-то и критикует Меркель, где-то наступает на пятки. И Зейхофер, председатель ХСС и премьер-министр Баварии, говорит: госпожа Меркель, ты давай, пожалуйста, определись с верхней планкой, с границей вот этих беженцев. И он всегда вот эту безумную цифру, 200 тысяч в год, она просто очень волнуется, нервничает. Ну как можно 200? А если прибудут 201 тысяча, например, что тогда делать? И вы меня там изгоните с моего поста, не будете меня поддерживать. То есть здесь есть несколько таких потоков политических, информационных, интеллектуальных, которые оказывают давление на Меркель. Но она риторику либеральную менять не будет. Она постоянно говорит о либеральных ценностях. Даже когда она поздравляла избранного президента Трампа, она говорила: да, мы будем сотрудничать, но даже как-то вот она немножко так выдвинула, даже с моей точки зрения, условия, но при соблюдении и приверженности к нашим традиционным либеральным ценностям. Там демократия, свобода, всякие эти прочие вещи, она постоянно это называет. И ее вот окружение, одно окружение, с одной стороны, артикулирует вот такие традиционные ценности, другие, они не забывают, а говорят о вот либеральных ценностях, и, скажем, министры, еще один министр, женщина, это министр обороны Урсула фон дер Ляйен, она говорила так: ну, давайте этому Трампу мы все-таки подскажем, что он должен воспринимать свое президентство не как работу в каком-то предприятии или фирме, где, что называется, можно только деньги зарабатывать, и все. Нет, здесь работа, она такая важная, государственная, политическая, да, и при этом надо соблюдать и быть верным и сторонником либеральных ценностей. Далее говорит госпожа Урсула фон дер Ляйен: там не надо с Путиным заводить какие-то дружеские отношения, мужскую дружбу, вот, надо быть с ним осторожной и следовать фарвартере нашей общей политики. То есть они даже уже стали, немцы, голова у них закружилась после объединения, сейчас еще больше. Вот мы являемся чуть ли не лидером во всем мире, и поэтому они начинают даже диктовать чуть ли не условия тому же Трампу и так далее. Что из этого получится, посмотрим. Целый год какие-то неожиданности могут возникнуть. Я вот так ответил на ваш вопрос.
Вы упомянули Баварию.
Да.
И политику, связанную с точкой зрения, которая в основном присуща жителям Баварии. А не может ли получиться так, что вот идея мультикультурализма, которую приписывают все-таки Меркель, не саму идею, а политику мультикультурализма, и от которой, кстати, она не отказалась, несмотря на то, что считается, что эта политика была неудачная, она потерпела поражение, и совсем нужны другие способы, чтобы интегрировать иммигрантов в европейскую окружающую среду. Вот как раз не может ли так получиться, что именно Бавария будет тем слабым местом, которое не позволит Меркель занять кресло канцлера через год?
Вот вы знаете, давайте посмотрим вообще довольно-таки интересные взаимоотношения двух политиков, Зейхофера как лидера и Баварии этой партии, и Меркель. Исторически сложилось так, что это два, ну, таких сиамских брата, сиамских сестры, ХСС и ХДС. Последний выбор у нас были в 2013 году. ХДС тогда набрал Христианско-демократический союз 34,1 голосов. ХСС набрал 7,4. И вышли они тогда, консервативный союз ХДС, ХСС, на 40 с лишним процентов. Угу. Это неплохой был результат. И сейчас уже в течение года Зейхофер, он по существу шантажирует Меркель. Разумеется, он хочет получить какую-то свою и личную выгоду, он человек очень такой амбициозный. С другой стороны, он как-то пытается отстаивать Германию как Германию, сохранить в Германии традиционные семейные ценности в том числе. И поэтому, вот он напирает, я уже говорил, надо верхнюю такую планку сделать, 200 тысяч, это и все, но он ее уже шантажирует тем, что я могу вообще-то не пойти на нашу совместную такую коалицию традиционную. Мы, наверное, выступим как только отдельная политическая сила, поскольку госпожа Меркель допустила большую ошибку. И при этом Зейхофер, он вспоминает политическое завещание Штрауса, который в свое время говорил, что ХСС должна быть самым правым краем у консерваторов, и дальше никого не допускать. Если мы будем делать политические ошибки, и здесь он говорит, а ты, Ангела, сделала ошибки, появилась альтернатива для Германии. Она стала правее.
Вот я хотела и спросить, нелогично ли, чтобы ХСС кооперировали с альтернативой, потому что у них, в общем-то, одинаковые программы, очень созвучные, они выступают за традиционные ценности, они выступают за национальное государство, они выступают за общий язык и так далее, тому подобное.
Вы знаете, вы очень тонко ловили настроение немцев и одних, других, и третьих. Дело в том, что, вот я сказал, в ноябре была принята программа ХСС новая. В принципе, это был ответ альтернативы для Германии. Поскольку похожие элементы, они тоже содержались. Отношение к языку, культуре, к семье, все это там было. Конечно, альтернатива пошла дальше. Она, например, заявляет о том, что надо снять санкции более откровенно, чем ХСС об этом говорит. Во-вторых, надо пересмотреть присутствие зарубежных войск на территории Германии. Это, прежде всего, против США, правильно. У ХСС этого нет. Но здесь ХСС, с моей точки зрения, не пойдет на этот союз. Они хотят остаться, ну, скажем так, со своей идентичностью христианских социалистов. Они на это не пойдут, иначе это просто растворится. И поэтому перехватывает ХСС лозунги, альтернативы. И в свое время когда-то ХСС, она вообще была чуть ли не партией власти в той же самой Баварии. А потом, когда пошло вот растворение партийно-политического ландшафта Германии, стали возникать так называемые и свободные избиратели, и она стала там терять не 50, а уже где-то там 40% по этой земле приходится на ХСС. Поэтому здесь ХСС — это важный такой политический, ну, недовесок, а важная политическая сила, которая отбивает, нейтрализует, пытается позиция альтернативы. Вот такая же есть сила политическая, значит, и в Германии, в частности, в Баварии. И здесь вот я продолжаю мысли дальше. Зейхофер, он говорит следующее. Ангела Меркель, вот ты сказала о том, что выдвигаешь кандидатуру. Да, мы поддерживаем тебя, но условно. Съезд ХДС будет в начале декабря. Хорошо, мы тебя, что называется, не мы ХСС, а твои коллеги тебя изберут. А дальше-то у нас должен быть съезд, может быть, разные съезды по отдельности, но, тем не менее, одинаковая совместная предвыборная программа, под которой подпишусь и я, и ты. И здесь должно быть все учтено. И здесь для меня тоже представляет большой интерес, какие там пункты будут зафиксированы. То есть это какой-то такой микс будет и всякого из традиций германских. Вот. И что-то и либеральная такая риторика. То есть это предстоит очень сложная борьба. Но здесь идет вот такой политический шантаж двух больших деятелей. Пресса германская, она вся в истерике, я должен сказать. Но здесь надо как-то трезво относиться, немножко знать того и другого. Очень сложные, я уже сказал, человеческие натуры. Вот. Но каждый хочет остаться в власти, и поэтому здесь Зейхофер еще один аргумент и говорит, а почему? Может быть, мы вдруг будем вице-канцлером, не обязательно, что называется, канцлером. Вот уже такие какие-то требования, претензии, какие-то заявки даются, поэтому очень-очень интересный процесс предстоит анализировать.
Ну что ж, Виктор Иванович, спасибо вам большое за разъяснение. События будут развиваться, и как они будут развиваться, мы будем уже узнавать в следующих наших передачах. Спасибо вам большое. Благодарю всех, кто был сегодня с нами. Хочу напомнить, что журнал «Международная жизнь» выходит на 9 языках и распространяется более чем в 200 странах мира. Стать нашим читателем просто. Подпишитесь на журнал в любом отделении Почты России. Подписной индекс 70530. Адрес нашего сайта interaffairs.ru или просто в поисковике наберите журнал «Международная жизнь». Радиопередача с тем же названием по-прежнему выходит каждое последнее воскресенье месяца. Эти полчаса в студии были с вами германист Виктор Васильев и автор-ведущая программы Евгения Пядышева. До новых встреч!
Политика, дипломатия, мировая экономика, международная жизнь.